Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Пост. Аскетические опыты. Том 1». Этот подвиг, который предлагает нам один из величайших наставников монашества, был подвигом святых апостолов. Из среды его они сподоблялись слышать вещание Духа. «Служащим же им Господеве, говорит писатель их деяний, и постящимся рече Дух Святый, отделить ими Варнаву и Савла на дело, на неже призвах их. Тогда постившиеся и помолившиеся, и возложившие руки на ня, отпустиша их». Из среды подвига, в котором совокуплены были пост и молитва, услышалось повеление Духа о призвании язычников в христианство.
Вот для тех наших слушателей, которые только сейчас присоединились, может быть, к нашим беседам, мы скажем, что мы действительно говорим о посте, и перед вот этими самыми словами было в прошлое наше с вами занятие цитата из Макария Великого, цитату приводил святитель Игнатий о том, что вот нужно с помощью молитвы и поста, вот двумя такими средствами, стучать, как бы звонить, обращаться к Богу, да, и приводилась такая евангельская заповедь: «Стучите, откроется». Поэтому продолжение вот этих слов мы сейчас с вами читаем. То есть этот самый подвиг – это какой подвиг? Это как раз молитва и пост имеется в виду. И нам святитель Игнатий говорит, что это настолько важное было дело не только для нас, вот современных людей, там, или вообще людей, грешников обычных, но даже апостолы, которые были со Христом, видели Его, учились у Него, получили благодать Святого Духа от Него многократно, и в Пятидесятнице тоже. Они также проводили время в посте и молитве. Вот как раз мы здесь и читаем вот из деяний такой отрывок, что они служили Богу, Господу, и когда они постились, Господь, Дух Святый, обращается к ним и говорит: «Отделите мне из вашей среды апостолов Варнаву и Савла на дело проповеди, на которое я их призываю». Да? И тогда они попостились, молились и возложили руки на них и отпустили их на вот это дело проповеди. И как раз святитель Игнатий нам и говорит, что благодаря вот духовной бодрости апостолов, которые молились, которые соблюдали пост, и было возможно вообще услышать вот повеление Святого Духа. И тем самым нам намекается, и прямо говорится, даже не намекается, а прямо говорится о том, что если человек хочет получить благодать Святого Духа, ну, допустим, в прощении грехов, да, в укреплении добродетелей, то человек должен обязательно соблюдать эти два важных христианских духовных дела, то есть пост и молитва. И как апостолы, благодаря ему этому подвигу, говорит святитель Игнатий, услышалось повеление Духа о призвании язычников в христианство. Потому что апостол Варнава и Савл, то есть Павел, да, они пошли к язычникам и стали проповедовать Христа язычникам. И приобрели очень много-много новых христиан из язычников. И как раз святитель Игнатий об этом и говорит, что какова велика роль была молитва и поста вот в этом важном решении для церкви, потому что это действительно в апостольские времена, это было, ну, в некотором смысле очень большая духовная дерзость пойти к язычникам. Если мы Деяния апостолов посмотрим, что действительно это для ранней христианской церкви был новый взгляд на дело проповеди, что нужно проповедовать не только среди иудеев, да, но и призывать язычников. А если бы апостолы не постились и не молились, они бы этого не услышали, да? И если так дальше развивать эту мысль, то и мы с вами бы тоже не были бы христианами. Тогда христианство бы осталось в рамках иудаизма, и неизвестно, что бы с ним случилось.
Чудное совокупление поста с молитвою. Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост бесплоден, если на нем не создана молитва.
Вот замечательное такое определение, которое мы с вами, вот входя в Великий пост или вообще постясь там в любое время, когда положено церкви, или когда человек сам, допустим, ограничивает себя, допустим, в подготовке к таинствам, к причастию, например, мы видим, что как взаимосвязаны эти два дела, пост и молитва, что действительно одно без другого существовать не должно. И вот нам в четком таком определении святитель Игнатий нам показывает, смотрите, молитва бессильна, если не основана на посте. А под постом мы с вами еще раньше говорили, что тут святитель Игнатий подразумевает под постом не только время поста, да, календарное какое-то, богослужебное время поста, а вообще воздержание, да, как опыт некое воздержание. Так вот, получается, что если человек не следит за собой, так, не следит за своим чревом, своими глазами, своими чувствами, то у него будет действительно бессильная молитва. То есть молитва невнимательная, рассеянная. И ничего такой человек не получит от Бога, не получит помощи, потому что он молится неправильно. И недаром говорится такая народная пословица, говорится, что сытое брюхо к молитве глухо. Даже мы сами с вами по себе можем увидеть вот такой пример, когда мы, придя домой вечером, увлекаемся ужином, пресыщаемся, бывает, и очень трудно вставать на молитву потом. И в то же время, допустим, есть вот у некоторых прихожан такой опыт хороший, положительный, что удается поужинать так умеренно, и потом легко молиться человеку. Вот, пожалуйста, такой пример совершенно из нашей жизни взятый. Так вот, получается, что молитва без поста не имеет силы. Что это просто слова, вычитка, да, может быть, но не окрашенная ни покаянием, не окрашена вниманием. А сам пост бесплоден, если на нем не создана молитва. Тоже понятно почему. Ведь пост дается нам для того, чтобы в пост человек увидел свои немощи. То есть пост – это средство не просто экономии, что я не покупаю мясо, там, молоко и рыбу там, и так далее, а и экономлю якобы, да? Нет, не ради этого. Для здоровья, не для здоровья мы постимся. Мы постимся для того, чтобы увидеть свои немощи. Пост – это такое средство замечательное, позволяющее обнажить сердце человека, что в нем проявляется. И когда из сердца человека начинают выходить всякие страсти, начинают показываться страсти, вот тут нужно действительно раскаиваться, да, действительно просить Бога о прощении, и эта молитва будет настоящей. А если молитвы нет, ну тогда что-то получается. Просто диета, наверное, да? И действительно плода не будет, а плод поста какой? Раскаяние, примирение со Христом, да, ведь такие очищения от страстей. Вот ведь какой удивительный плод, который приносит пост. Познание себя по-настоящему, да, какой-то. Вот к чему приводит пост. И без молитвы он действительно просто диета, просто голодовка.
Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями. И, победив их, проникает весь состав человека, очищает его в очищенный словесный храм. Она вводит Бога.
Вот там по-другому на пост предлагает посмотреть святитель Игнатий. Предлагает как посмотреть? Поскольку человек – существо духовно-телесное, то он и говорит, что вот эти два средства, пост и молитва, они направлены на очищение и телесной природы человека, и духовной природы человека. И вот смотрите, что получается, что пост отрешает, да, то есть отрешает, а значит отводит человека, да, удаляет человека от плотских страстей. И действительно, если человек постится правильно, а правильно – это значит умеренно, это значит посильно, но тем не менее, через какое-то время человек действительно будет, не так его будет влечь пища, не так будет влечь его какие-то плотские страсти, он действительно отрешается, то есть отходит от этих самых страстей и получает некоторый опыт освобождения от них. А молитва, она, получается, молитва борется с душевными страстями. Это как так получается? Что если человек за собой следит внимательно, то он начинает более тоньше в пост видеть вот начало вот этих всех проявлений вообще страстей. И начинает с ними бороться в первую очередь молитвой и раскаянием. Так вот, получается, что вот два вот этих наших, ну, грубо говоря, составляющих нашего естества человеческого, телесная природа и духовная, душа наша, да, вот они очищаются, получается, с помощью вот этих двух духовных дел, поста и молитвы. И, получается, не просто очищаются, да, но для чего очищаются? Для того, чтобы в очищенный словесный храм, так душа называется человека, да, и пост и молитва приводят Бога. Потому что если у нас в душе страсти, если мы их любим, то Господь не войдет в наше неочищенное сердце. Это мы тоже должны понимать. Это одно из важных таких понятий, которые определяются святыми отцами, что невозможно служить и Богу, и дьяволу одновременно, Богу и мамоне, да, как в Священном Писании говорится. Поэтому и нужен период борьбы со страстями, чтобы человек подготовился к принятию божественной благодати. А принятие божественной благодати, в первую очередь, проявляется в том, что человек искренне раскаивается и начинает бороться с грехами. Это не какие-то наслаждения, а это реально исправление жизни.
«Кто, не обработав земли, засевает ее, тот погубляет зерна и вместо пшеницы пожинает терния. Так и мы, если будем сеять семена молитвы, не истончив плоти, то вместо правды плоды принесем грех».
Для того, чтобы нам было понятно, да, и доказательно даже, Хотя, казалось бы, такие истины не обязательно и доказывать, но мы таковы люди, что нам нужно это все понять, разобрать, и это может быть и хорошо, что святитель Игнатий нам подробно так описывает. И приводит такой пример. Действительно, вот если мы захотим посеять поле пшеницей, а сами не будем его пахать, но на поле же что там растет? Там трава растет какая-то, там дерн. И всякая трава, которая в естественной среде растет, она очень живуча получается. А пшеница – это все-таки выведенное человеком растение, и оно требует очень много ухода за собой, как культурное растение. И вот если мы возьмем, посеем вот это поле пшеницы, то ясно, что оно, пшеница просто не взойдет. Получится так, как в притче с сеятелем, о сеятеле, что на этот, обычно в степях или в полях очень плотный такой дерн. Почему нужен такой глубокий плуг, да, который переворачивает вот этот слой дерна? Вот получается, что такое семечко упадет на такой дерн, вроде бы всход даст, а в землю идти не может, и погибло, допустим, это растение. Также и сравнивает святитель Игнатий молитву, получается, что если человек не ограничивает себя, то молитва становится просто вот такими семенами, которые вроде бы бросаются, а вот эта корка на сердце, образно говоря, этот слой дерна, который не дает проникнуть росткам и семенам в душу человека. И поэтому человек не очищается. И поэтому, получается, даже не только не приносится каких-то добрых плодов, да, но даже такое определение, смотрите, но вместо правды плода принесем грех. То есть, если человек не пытается жить умеренно, да, если он не постится в положенное церковью время, то получается, что вот эта самая молитва не приводит к доброму результату и, более того, даже может привести к отрицательному. Вот, плода принесем грех как раз. Мы должны понимать, что если внимания, покаяния нет в каком-то духовном деле, то оно может привести человека к беде. Вот к этому тоже мы призываемся, к такому вниманию, к такому рассмотрению.
Молитва будет уничтожаться и расхищаться различными суетными и порочными помышлениями и мечтаниями, оскверняться ощущениями сладострастными. Плоть наша произошла от земли, и если не возделать ее подобно земле, никогда не может принести плода правды.
Вот открывается та действительность, в которой, к сожалению, мы живем. Вот если мы угождаем чреву, если мы живем невоздержанно, я не говорю, опять же, постясь круглый год, но одно дело пост, да, другое дело воздержание. Когда человек ограничивает себя, да, он не распускается. Так вот, если человек живет как хочет, да, раскармливает свою плоть, ублажает свою плоть, то очень часто люди задают такой вопрос: а почему во время молитвы мне там скверные помыслы приходят? Вот, пожалуйста, мы получили с вами сегодня ответ на этот вопрос. Почему мы не можем сосредоточиться? Почему у нас скверные какие-то помыслы в ум приходят? Вот, пожалуйста, смотрите, молитва будет уничтожаться и расхищаться различными суетными, порочными помышлениями, мечтаниями, оскверняться ощущениями сладострастными. То есть лукавый, вот, используя вот немощь, ну, нашу уже поврежденность человеческого естества, так использует наше самолюбие, что мы сначала себя ублажаем, а потом, получается, мы не можем из этого выйти. Что даже не просто скверными помыслами, а ощущениями даже. И действительно, вот бывают такие вот рассказы у христиан, что вот человек на молитву становится, у него блудная страсть возникает. И он там: «Господи, помилуй», вроде бы, да, обращается там: «Прости, помилуй», а в это время у него там похоть поднимается. Почему? Вот, пожалуйста, почему? Потому что мы раскормили свою плоть, получается, избаловали ее. И вот нам святитель Игнатий так и говорит, что раз тело наше взято из земли, тут имеется в виду сотворение Адама, да, как Господь сотворил Адама, взял перь земную, сотворил тело, вдохнул душу бессмертную, то обработать, говорит, надо наше тело как землю. Вот как вот землю мы обрабатываем, да, камни убираем, там сучки какие-то, вскапывать нужно, удобрения вносить, чтобы плод приносило. Так же и получается и с телом тоже. Тоже нужно его обрабатывать. Этим обрабатыванием является как раз воздержание и пост, к которому мы с вами приходим сейчас по времени.
Напротив, если кто обработает землю с великим тщанием и издержками, но оставит ее незасеянного, то она густо покрывается плевелами. Так, когда тело будет истончено постом, а душа не возделается молитвою, чтением, смиренно-мудрием, тогда пост делается родителем многочисленных плевелов, душевных страстей, высокоумия, тщеславия, презорства.
Перед нами открывается еще одна интересная очень грань поста. что если человек постится, вот воздерживается, да, то есть работает над своей плотью, но нет духовного труда, молитвы, чтения, смиренно-мудрия, да, а смиренно-мудрия – это очень серьезный труд, когда человек пытается напоминать себе, что он грешник, не другим рассказывать, а себе напоминать, что он грешник, убеждать себя в этом, потому что наша гордость не позволяет в этом сразу убедиться, то получается, что если человек этим не занимается, допустим, тем же чтением, да, очень часто мы, не читая духовную литературу, очень часто скатываемся быстро вот с какой-то христианской нормы на какое-то совершенно плохое очень состояние. Почему? Потому что человек не подкрепляется. Вот, духовно не поддерживается, не настраивается. Это как бы музыкальный инструмент, допустим, который обязательно нужно каждый раз подстраивать его струну, да, настраивать на нужную ноту. Если это не делать, а просто вот так исполнять какую-то мелодию или просто брянкать на этом инструменте, то очень быстро он расстроится. Если не настраивать, то он и не издаст никогда нужные ноты и нужные мелодии. Также получается с душой человека. Почему чтение ставится святителем Игнатием как одно из важных очень духовных дел во время поста? Так вот, если, допустим, человек постится, но не молится, не читает, не занимается смиренно-мудрием, то тогда пост становится во вред человеку. Он начинает приводить к тщеславию, не к смирению, а к тщеславию противоположности тому, что вот описывает святитель Игнатий. К тщеславию, презорству, то есть к презрению ближним, да, к высокоумию. Вот вспомни того же фарисея евангельского, который в притче о мудре фарисея упоминается. Это человек, который хвастается перед Богом, что он не такой, как все прочие люди. Да? Видя грехи всех ближних, себя грешником не видит, но он постится, молится, жертвует. Также и пост, который не растворяется с покаянием, не растворяется с молитвой, не подкрепляется молитвой, он приводит человека к тщеславию и к погибели даже духовной. Вот тоже мы должны это понимать с вами.
Что такое страсть объедения и пьянства, потерявшая правильность, естественное желание пищи и питья, требующее гораздо большего количества и разнообразного качества их, нежели сколько нужно для поддержания жизни и сил телесных, на которые излишнее питание действует противоположно своему естественному назначению, действует вредно, ослабляя и уничтожая их?
Вот мы в Евангелии с вами можем прочитать вот эти слова. Ну так, я переведу сразу, может быть, не очень ловко переведу, но смысл передадим, попробуем точно. Господь предупреждает о наступлении вот времен последних и предупреждает христиан, чтобы сердца их не отяжелели от объедения и пьянства. И вот как раз святитель Игнатий нам и показывает, вот что такое страсть объедения и пьянства. То есть в чем это чревоугодие это проявляется, в чем их опасность. Неужели человек не должен ни есть, ни пить? Но под пить имеется в виду, вот реально просто пить напитки, какие-то такие жаждоутоляющие, а не алкоголь имеется в виду. Что нужно делать? Вот он нам и объясняет, что неужели это вообще полный отказ от пищи, от воды, там, от какой-то жидкости? Нет, он говорит. Объедение и пьянство, страстью становится объедение и пьянство тогда, когда потеряна правильность и естественное желание пищи и питья. То есть понятно, что человек создан таковым, чтобы Господом, чтобы он питался, мы, собственно, телесные существа, телесно-духовные существа, безусловно, но нам нужно питаться, иначе человек не проживет долго. А страстью становится тогда, когда человек гораздо больше, чем нужно, принимает пищи. То есть, если бы вот мы нашли свою как норму и пришли к этой норме, норма это не значит очень мало, кстати. Норма у каждого человека может быть своя. Вот какие-то, не помню кто, вот, рассуждал про то, что вот если сложить две ладошки человека вот вместе, да, как бы чашечка такая получится, вот такой объем, это, в принципе, объем разового приема пищи. Вот если мы такую тарелочку бы нашли для себя, да, то какой-то такой объем, когда человек и наелся, он и сыт вполне, и трудоспособен, легок на подъем, да, и силы у него есть. А когда человек переедает, то есть желудок же позволяет нас набить больше, чем нужно, уже растягивающийся такой орган, так и получается, что мы, принимая пищу больше, чем нужно, вот приучаемся, что нам нужно очень много. И человек потом после этого не может не молиться, он не может внимательно иметь в виду, да, что-то духовное делать, его сон клонит. Вот, пожалуйста, это уже получается такое превышение нормы, да, какой-то, которая нужна человеку для жизни. Вот о чем и пишет Святитель Игнатий. То есть, которое излишнее питание действует излишне тогда, когда оно большее количество, которое нужно для поддержания жизни и сил телесных. Опять же, мы тут скажем, что речь идет не о каких-то двух фенигах в неделю, а именно о какой-то такой норме, когда человек вот трудоспособен, бодр, но он не переел, так скажем.
Ну, и качество пищи мы тоже уже говорили.
Про качество говорили,
да. Допустим, тот же гамбургер или какой-нибудь Биг Мак, он поместится в две ладошки человека, но он его раздует от всяких там начинок так что, в желудке, что, наверное, нужно воздерживаться от подобной пищи.
Конечно, да. И тем более, что я недавно слышал какую-то такую новость, что, по-моему, в России будут перестанут рекламироваться вот эти продукты, такие фастфуд. Вот, то есть это даже на уровне правительства понимается. А нам-то, христианам, тоже тем более нужно это понимать.
Дедушка, все-таки вот страсть объедения и пьянство. Пьянство имеется в виду...
Не, ну пьянство здесь под питьем имеется в виду не обязательно пьянство. Тут и пьянство, как страсть принятия алкоголя, да, злоупотребление алкоголя тоже можно сюда применить, конечно же. Но вот дальше-то, естественно, желание пить вино, нет такого естественного желания, да ведь? Тут мы можем как бы двояко понимать, и так, и так.
То есть вот эти все уроки наших диетологов, так называемых, которые кричат, что нужно 2 литра воды в день выпивать, они, наверное, тоже к ним особо прислушиваться не стоит.
Ну, надо трезво понимать, тут не все так просто. Получается, что если человек, допустим, во-первых, надо смотреть, какой человек, да, как он работает.
Просто некоторые не хотят, но пьют, потому что это
не надо это делать, конечно, это не надо делать. Зачем?
Ну,
какое ощущение, если человек ходит, как аквариум, там, да, булькает там у него все внутри от воды. Зачем? Так наши предки не жили, честно говоря. Понятно, что если человек, допустим, физически работает, да, в каком-то жарком производстве находится, у него вода через пот выходит, то ему нужно восполнять, да, воду. А если человек не нуждается, он в какой-то комфортной обстановке находится, зачем себя вливать воду? И потом 2 литра воды, вы посмотрите, вот он, допустим, суп поел, да, и чай попил, это сколько уже воды вместе взятой? То есть, может быть, если вот брать наши кашки всякие, да, супчики, то это, может быть, и в день так и получится. А мы же понимаем, воды так такой, чтобы 2-литровая банка была, да, чистой воды. Мы и суп съедим, и чай выпьем, еще и 2-литровую банку в себя пытаемся утрамбовать. Зачем это надо делать?
Ну, это неестественно.
А знаете, в чем опасность? В том, что когда человек пьет очень много воды, у него как раз желудок-то и расширяется. И потом, когда он проголодался, он вот до этого объема будет набивать в себя пищу.
Ну, вопрос о питье, он вообще редко поднимается, но я с удивлением узнала вот от таких бывалых походников и геологов, и геодезистов, что они говорят, вот утром попили там чаю или что, пошли по тайге, стараемся не пить. Это, ну, как бы не полезно, вредно. То есть идем, пить хочется, но не пить. То есть вот этот вот момент, и я, кстати, замечала на крестном ходе то тоже. То есть если ты от начала до конца идешь, и у тебя есть силы терпеть, лучше не останавливаться и лучше не пить. Вот почему-то так, не знаю, ну это уже такие опытным путем вещи.
Тут физиология как-то срабатывает, я сейчас вам тоже не скажу, поскольку я не физиолог, но то, что опытно так есть, это точно.
Вот просто сейчас люди есть такие, и дети тоже, которые много пьют. Вот они прямо вот смотришь одну бутылку, другую, третью, то есть это тоже опасно.
Это дети пропаганды, получается, жертвы пропаганды. Но я помню, что, допустим, по своему опыту на покосе, допустим, понятно, жара, лето, там физическая работа, и стараются мужики пить меньше. Да, потому что если ты начнешь пить, я просто по себе знаю, вот сольешь и начнешь, это постоянно начнет выходить, и ты постоянно будешь еще больше, 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 больше чувствовать жажду. Начинает очень быстро выходить вода с тебя, да? Там что-то с солью связано, кто-то мне объяснял. То есть, вот когда ты, допустим, не пьешь, да, то организм и не потеет тоже. То есть, сохраняется влага каким-то образом. Я не знаю, еще раз не физиолог, я не знаю, как это делается. Вот, вроде бы работаешь, все нормально. А начинаешь пить, включается механизм какой-то, я не знаю, какой, опять же, не ко мне этот вопрос, но начинает человек очень сильно потеть, из него начинает выходить соль. Нужно восполнять. И в организме включается другой какой-то механизм, что нужно восполнять водой вот по дереву солей, по-моему, что-то такое было, да? И вот и человек вот начинает пить, ему, а потом это очень тяжело, потом работать тяжело, реально тяжело работать. Вот я просто на себе проверял, что называется.
Надо прислушаться. Жизненный опыт. К опытным такой. Людям, которые...
Ну да, если нам кто-то такое говорит, лучше прислушаться, потому что не послушаешься, потому что тебе же будут проблемы. И опять, как всегда, получается, что на своих ошибках учимся, а не на чужих.
Желание пищи выправляется простою трапезою и воздержанием от пресыщения и наслаждения пищей. Сперва должно оставить пресыщение и наслаждение, этим и изощряется желание пищи, и получает правильность. Когда же желание сделается правильным, тогда оно удовлетворяется простою пищей.
Вот нам предлагает святитель Игнатий путь, по которому мы должны прийти к той самой нашей норме. Не к питанию воздухом, еще раз скажу, что невозможно для человека, да, а к норме. К норме, которая будет человеку в пользу, но не будет в грех. В плане приема пищи. Вот смотрите. У нас есть пресыщение, да, есть вот избалованный вкус. Вот как их исправлять? Вот желание пищи выправляется простой трапезой. Что значит? Понятно, что человек есть захочет. И вот если мы будем стараться готовить себе простую еду, но тут тоже грань такая есть. Вот недавно подходит прихожанка, спрашивает, вот сейчас изобрели какой-то порошок, вот они знакомые знают, что там все элементы есть. Вот можно ли так в пост сделать? Взял в стакане, наболтал, выпил и как какой-нибудь там робокоп пошел работать. А кашу не надо варить. Вот все-таки удобно. Так удобно, да, и просто. Вот так лучше не надо опускаться вот до этого, да? Что все-таки в той же овсянке может быть столько же этих элементов, но весь сам процесс и приготовление тоже простой пищи, он важен с молитвой, да, с каким-то трудом. Ну и все-таки натуральный продукт, это все-таки натуральный продукт, а не химия, да, которая там намешана. Так вот, получается, что желание пищи управляется простой трапезой и воздержанием от пресыщения и наслаждения пищей. То есть, если мы будем готовить пищу простую и настроимся к ней относиться не как к какому-то средству удовлетворения, а просто для того, чтобы мы вот поели и пошли работать дальше. Это же от настроя еще зависит. И вот если человек будет так настраиваться спокойно, спокойно относиться к тому, что простая пища на столе, а не изыски какие-нибудь рекламируемые сейчас, то у человека потихонечку будет исправляться вот эта вот эта страсть будет утихать. И как вот дальше пишется Игнатий, то есть сначала должно оставить пресыщение и наслаждение, да, то есть человек не переедает, уже старается, да, и старается в еде не копаться. Вот, что приготовили, что дали, то и съел. То есть, за то и спасибо. И Богу, и ближним. Так? Вот с помощью этого изощряется желание пищи, да? То есть исправляется желание пищи. Вот такое неправильное превращается в правильное, естественно. И получает правильное удовлетворение простой пищи. А когда же желание сделается правильным, тогда оно удовлетворяется простой пищей. Вот видите, как простой совершенно шаг. То есть готовь простую пищу, привыкни к ней, не копайся за столом, не пресыщайся, и через какое-то совершенно не может быть непродолжительное время ты будешь удовлетворяться с простыми вещами и не будешь грешить. Чтобы пища не была идолом для человека, вот главное. Главный такой настрой, о котором пишет святитель Игнатий. Привык к простой, да и не волнуется. И никакие экономические кризисы не страшны.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.